Григорий Адамов. «Тайна двух океанов». Часть первая. Необычный корабль. Глава первая. Прерванный разговор. До рассвета оставалось уже немного. Из комнаты на 14 этаже сквозь щелку между плотными портьерами во влажную темноту двора пробивалась слабая, едва заметная полоска света. Маленькая настольная лампа под низким черным абажуром бросала яркий конус света на небольшой участок географической карты, расположенной на столе. Все вокруг терялось в густом сумраке. Два человека склонились над картой. Их лица были неразличимы, в полумраке мерцали лишь глаза. Одни узкие, косо поставленные, тусклые, равнодушные. Другие большие, горящие, глубоко запавшие в черноту глазниц. Смутными контурами проступали фигуры этих людей. Сидевший у стола небольшого роста, коренастый и сильный, с выправкой военного, поднял голову и, не снимая пальца с точки в центре Атлантического океана, спросил. Точные координаты Саргассовой станции неизвестны. Нет, капитан. Я вас неоднократно просил, Крок, не называть меня так. Крок выпрямился. Он был очень высокого роста, широкий в кости с длинными руками.
Простите, Матвей Петрович,
проговорил он глухим голосом.
Я все забываю об этом.
Ваша забывчивость может нам когда-нибудь очень дорого обойтись. Если вы для меня Крок и только Крок, то я для вас, запомните раз и навсегда, всего лишь якут-инженер Матвей Петрович Ивашев. Матвей Петрович говорил правильным русским языком с твердыми ясными окончаниями слов, с той правильностью, которая легче всего выдает иностранца.
«Слушаю, Матвей Петрович, больше этого не будет», —
слегка поклонившись, Крок продолжал.
«Повторяю, координаты пока мне неизвестны. Я их узнаю лишь на месте. Думаю, что станция будет где-то здесь, в этом районе».
Он положил в ярко освещенный круг на карте широкую руку с длинными сильными пальцами и остро отчиненным карандашом обвел небольшое пространство к востоку от Багамских островов. «Ну, этого, конечно, мало. Как только точные координаты станут вам известны, сообщите их леди Макбет. Она укажет вам, когда следует пустить пояса. Ваши позывные «Инна-2». Позывные леди Макбет «Эцет».
«Слушаю, Матвей Петрович. Ей известно, что гидроплан должен будет взять меня».
«Конечно». Кроку почудилась на лице Матвея Петровича тень нелюбезной улыбки. «Мы не допустим, чтобы Анна Николаевна выплакала прелестные глазки по своему жениху». Крок сдержанно поклонился, помолчал, потом нерешительно проговорил.
«Я хотел бы, Матвей Петрович, еще раз повторить наши условия. Я обязан сообщить вам координаты первой длительной остановки и больше ничего. Вы со своей стороны должны были добиться немедленного освобождения Анны Николаевны. Надеюсь, что теперь, после того, как я согласился на эти условия, она свободна?»
«Я уверен в этом. Как только мы с вами договорились, я немедленно послал радиограмму. Что же касается наших условий, то мы ждем от вас только сообщения координат длительных остановок по всему пути следования судна». Крок вздрогнул и торопливо, с тревогой в голосе, сказал.
«Как? По всему пути следования? Но ведь речь шла только о первой станции. И после первого же моего сообщения меня должен был взять гидроплан с леди Макбет. Я не понимаю, Матвей Петрович. Вы ставите теперь новые условия. Мы об этом не говорили».
«Ну, Крок, разве это так уж важно? Главный штаб внес это незначительное изменение, предусматривая различные случайности, которые могут помешать нам использовать ваше первое сообщение. Стоит ли из-за этого спорить? Единственным неприятным последствием для вас может явиться лишь отсрочка на несколько дней перехода на наше судно».
«Нет, нет, Матвей Петрович», — взволнованно возразил Крок. «Выходит, что я должен систематически информировать вас. Это не то. Это слишком».
«Какая разница, дорогой Крок?» — пренебрежительно усмехнулся Матвей Петрович. «Один раз или два, три раза. По существу это ведь одно и то же. Впрочем, если это вас не устраивает, у меня есть еще время сообщить главному штабу о вашем отказе. Анна Николаевна, вероятно, с горьким недоумением примет свое возвращение в только что оставленную ей неуютную обстановку». Большими шагами Крок несколько раз прошелся по комнате, нервно потирая рукой бритый подбородок. Наконец он остановился у стола и хрипло сказал:
«Матвей Петрович, я не возражаю, но я хочу быть уверенным. Вы должны мне дать слово дворянина, слово самурая, что с этого момента Анна Николаевна совершенно исключается из игры, что при всех обстоятельствах я буду снят судно до его прибытия в конечный пункт».
«Крок, вы можете не сомневаться, что ваши желания будут исполнены в точности. Даю вам слово. Кстати, Крок, когда вы должны закончить свой рейс? Вы понимаете, насколько нам необходимо это знать в связи с вашим вторым требованием?» Крок молчал, опустив голову. Полоска света упала на его высокий лоб, мелкие капельки пота сверкали на нем. Крок достал платок и вытер пот, тяжело дыша и продолжая молчать. «Ну?» — настаивал Матвей Петрович, не дождавшись ответа. «Чего вы стесняетесь? Как мы сможем подготовить ваш переход на наш корабль, не зная, сколько времени в нашем распоряжении?»
«Я не знаю», —
глухо ответил Крок, не поднимая головы и опускаясь на стул по другую сторону стола. «Этого не может быть!» — резко возразил Матвей Петрович, ударив ладонью по карте. «Вы требуете от меня обязательств, не давая мне возможности выполнить их. Это нелогично. И, наконец, какая разница между информацией о координатах и информацией о сроке прибытия? Почему вы первую можете давать, а от второй отказываетесь? Типичная противоречивая широкой славянской души». Матвей Петрович с досадой откинулся на спинку стула, перекинул ногу на ногу и забарабанил пальцами по столу. «Перестаньте же маничать и ломаться, Крок», — решительно продолжал он после минутного молчания. «Я должен знать срок. Если вы не скажете, то наше соглашение аннулируется, и не только соглашение. Мы больше не будем заинтересованы в вашем благополучии. Не забывайте, что все ваши расписки старик Абросимов передал в наше распоряжение. И ваша записка ко мне тоже в надежной сохранности». «Ну...» — досадливо и с нетерпением закончил Матвей Петрович. «Срок? Срок! Стоит ли ссориться друзьям из-за такого пустяка?» Крок порывисто встал со стула, быстро прошелся два раза по комнате и, резко остановившись у стола, запинаясь, произнес:
«Хорошо. Но я не уверен. Я слышал, что срок назначен на 23 августа».
Словно от удара электрического тока, Матвей Петрович привскочил и тут же медленно опустился на стул. Коричнево-желтое лицо его окаменело, глаза спрятались под опущенными раскосыми веками.
«Вот как!»
— пробормотал он, видимо, с трудом подавляя волнение.
«23 августа. Это очень интересно!»
Помолчал он, продолжил уже спокойнее.
«Теперь все ясно, любезный Крок. Конечно, до 23 августа мы успеем снять вас с судна. Леди Макбет или другой наш корабль даст вам своевременно знать об этом». И, словно забыв о присутствии Крока, устремив глаза в пространство,
Он медленно и задумчиво повторил.
23 августа. Что это? Случайность? Или им стало известно?
Наконец Матвей Петрович встряхнулся, взял карандаш и, поиграв им, переменил разговор.
Что вы думаете, Крок, делать, когда приедете к нам? Ведь вы будете богатым человеком.
И, сдержанно улыбнувшись, добавил.
Обладателем прекрасной жены и не менее почтенного тестя.
Не знаю еще, Матвей Петрович,
глухо и неохотно ответил Крок.
Может быть, уеду в Америку. Меня неоднократно приглашали туда на работу.
О, Крок, обиженно сказал Матвей Петрович. Если вы намерены продолжать работать, неужели вы думаете, что у вас, талантливого инженера, специалиста по реактивным двигателям, недостаточно ценят в моей стране? Я надеюсь, когда вы поживете у нас, вы перемените свое мнение и свои намерения. Ну-с, а теперь вернемся к делу.
Матвей Петрович наклонился над картой и продолжал.
В следующем, самом удобном пункте, Гибралтаре, вас будет поджидать.
Внезапно, не закончив фразы, он поднял голову и прислушался. Встревоженный Крок повернул лицо к дверям и замер на месте. В наступившей мертвой тишине донеслись отдаленные, чуть слышные шорох и движения. Матвей Петрович мягко, неслышно, как кошка, вскочил со стула.
«Внимание!» — прошептал он. «Все документы и бумаги о походе на стол!»
Он выхватил из бокового кармана несколько тонких бумажек с рядами цифр, чертежами, рисунками и швырнул все это на стол. Потом, бросившись в один из углов комнаты быстро, но тихо выдвинул из высокой шифонерки ящик, сгреб в горсть все его содержимое и тоже бросил на стол. Крок в это время дрожащими руками шарил в своих карманах, доставая оттуда бумажки. Его движения совсем не были похожи на быстрые, четкие, уверенные движения Матвея Петровича. Крок беспорядочно хлопал себя по карманам, хватал со стола то одну, то другую бумагу, пробегал ее глазами, совал обратно в карман и через мгновение вновь выхватывал оттуда, чтобы опять положить на стол.
«Вы уверены, что это... к нам?»
— спросил он глухим, прерывающимся шепотом.
«Да!»
— коротко бросил Матвей Петрович и, нагнувшись, вытащил из-под кровати большой эмалированный таз. В передней послышался короткий звонок. Крок пошатнулся и оперся рукой о стол. Даже сквозь полумрак комнаты можно было различить, как побледнело его лицо.
«Бросайте все эти бумаги в таз!» — приказал Матвей Петрович.
Крок почувствовал, что его руки сразу сделались вялыми и непослушными. Он захватил бумаги со стола и побежал с ними к тазу. Несколько бумажек, трепеща и колыхаясь, упали на пол.
«Вы с ума сошли?» — прошипел Матвей Петрович, подбирая бумажки. «Вы нас погубите!»
Раздался второй длительный и резкий звонок.
«Подожгите бумаги и скорее надевайте плащ!»
Матвей Петрович, обнаруживая неожиданную силу, начал придвигать к дверям тяжелый книжный шкаф. Из передней послышался гулкий удар, другой и потом треск дерева. Спички ломались, вспыхивали и тухли в дрожащих руках Крока.
«Проклятье!»
— выругался Матвей Петрович.
«Вы всегда будете таким трусом! Давайте спички! Наденьте плащ в окно! Живо!»
Шкаф уже стоял у дверей, когда передняя наполнилась сдержанным шумом и топотом ног. Послышался повелительный голос.
«И вашего откройте! Мы знаем, что вы здесь!»
В углу комнаты вспыхнуло яркое пламя и на мгновение осветило сутуловатую фигуру Крока, закутанную в черный широкий и длинный до пят плащ и плотную коренастую фигуру Матвея Петровича. Матвей Петрович одним прыжком очутился у стола, потушил лампу и толкнул Крока к окну.
«Ваша жизнь теперь дороже моей», — прошептал он, вкладывая ему в руку шнур с петлей. «С вашей жизнью связан успех